Радио России Иркутск. Будьте с нами. Тема дня.
Здравствуйте, в студии журналист Надежда Кузнецова, в эфире «Тема дня». Сегодня гости нашей программы – начальник следственного изолятора номер один Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области Игорь Рудольфович Макеев и настоятель Михаила Архангельского Харлампьевского храма протоиерей Евгений Старцев. Также он помощник начальника ГУФСИН по работе с верующими. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Приступаем к нашему нелегкому разговору. Говорить мы сегодня будем о подростках, которые оказались за решеткой, и есть ли возможность вернуть их к нормальной жизни. Мой первый вопрос такой. Сколько сегодня подростков Иркутской области отбывает наказание?
В следственном изоляторе содержатся несовершеннолетние, которые по решению суда находятся под стражей, и по ним идут уголовное расследование или идет судебное заседание. На сегодняшний день 26 человек, и у нас 6 человек на выезде. Они в изоляторах временного содержания по месту совершения преступления, где с ними проводятся следственные действия по районам Иркутской области.
Игорь Рудольфович, у нас детская преступность, подростковая преступность растет или снижается?
Я пришел в следственный изолятор работать в 1999 году. У нас сидело 254 несовершеннолетних. На сегодняшний день цифру я назвал 32 человека. Я считаю, снижение идет, но не такими темпами, как бы хотелось. Есть регионы в России, где ситуация гораздо лучше, чем у нас. В следственном изоляторе содержатся подростки, которые совершили особо тяжкие в основном преступления.
А что это за преступления? Это наркомания или это разбои, кражи, убийства?
По статье 228 по наркотикам, по незаконному обороту, у нас сейчас содержится одна девушка. А все наши несовершеннолетние подростки, они содержатся в основном, это 105-е убийство, нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности смертельным исходом, 111-4 статья Уголовного кодекса, изнасилование. И есть серийные угонщики, которые уже неоднократно занимались, там в основном во взрослых группах их привлекают для угона дорогих автомобилей.
Можно было бы нарисовать психологический, социальный портрет этого человека, который сегодня между свободой и несвободой. Что характерно для каждого из них?
Ну, в основном это неполная семья или те, кто под опекой, кто неоднократно имел конфликт с законом. По наркомании скажу так, пробовали, но не увлекались. То же самое с токсикоманией, с алкоголем. Такой портрет несовершеннолетнего.
А вот главные причины, почему они совершают правонарушения? Что толкает их на это?
Думаю, это желание реализовать себя как личность. Если бы он занимался спортом или в какой-то кружок ходил, все мы с благодарностью в наше советское время вспоминаем, когда занятость была на первом месте. Это просто вот от безделья, я считаю. А молодому человеку энергию надо куда-то девать, поэтому вот эта вот реализация идет не в то русло, куда бы нам всем хотелось.
А вот когда вы разговариваете с этими ребятами, они понимают, что они заслуженно находятся в СИЗО, что они действительно совершили преступление? Что они говорят?
Самое-то плохое, что вот они осознают, что они натворили именно в следственном изоляторе. Хотя большая разъяснительная работа ведется, и мои сотрудники выезжают, но не верят. Пришел взрослый дядя сказку рассказывать. А когда попадают уже в следственный изолятор, посмотрев на эту обстановку, уже переосмысливают все это. Довольно большие изменения в их сознании происходят в этом плане.
Отец Евгений, ну вот ваше мнение об этих ребятах. Что у них в душе, что у них в голове? Готовы ли они начинать другую жизнь?
На самом деле проблема-то она очень большая и серьезная, и она требует такого общего, наверное, соборного осмысления, и она не может быть скрыта от нас высокими заборами этих учреждений. Она является частью нас, вообще говоря. И относиться к ней надо, может быть, еще более внимательно, чем ко всем остальным проблемам, связанным с детьми. Потому что это уже крайнее проявление нашего нездоровья, когда среди нас оказываются дети, которые отчаиваются на самые страшные поступки, вольно там или невольно. Это говорит о том, что общество крайне больно, и обдумывать это надо всем, и системе, которая занимается их сбережением, перевоспитанием, надо всемерно помогать. Ведь на самом деле люди, оказавшиеся вне общества, дети это или взрослые, это есть то самое дно, где люди уже претерпели социальную катастрофу личную. Но всегда ли мы хотим об этом размышлять, я не знаю. Но когда мы смотрим на детей, Я вижу в них веру и желание быть лучше. Многие из них, большая часть, совершенно искренне раскаиваются в том, что они совершили. Причем делают это не публично для того, чтобы их кто-то за это похвалил, а делают это в таинстве исповеди. Причем, когда они говорят о своих преступлениях, конечно, там становится не по себе, потому что люди совсем молодые. И поэтому очень важно, чтобы у нас, у всех, кто так или иначе чувствует некую ответственность, вне зависимости от там, служебного положения или какого-то социального статуса, было к ним все равно доброе отношение, понимаете? Чтобы мы их не отторгали заранее из своей среды, хотя они, может, совершили совершенно немыслимые вещи. Делать вид, что нас не касается, нам нельзя, во-первых. А во-вторых, забывать о том, что они остаются жить среди нас, нам даже небезопасно, понимаете, в чем дело. И надеяться на то, что они справятся, необходимо, нужно. Только нужно осмыслить природу вот этой самой преступности, в том числе детской, которая является частью вообще криминального сознания, культуры там, и целого явления, как криминал. Но дети не безнадежны, я совершенно точно знаю. Многие из них, большинство, практически все, имеют шанс, имеют потребность личную к духовному исправлению. Они не безнадежные люди. Другое дело, надо найти средства их врачевания.
Вы правильно сказали, что деформация правосознания у этих подростков происходит. От чего она происходит? Вот кто виноват? Ну, вроде бы все живем в одном обществе, ходим в одни и те же школы. Причина где кроется все-таки?
Я думаю, что прежде всего виноват, конечно, социум виноват. К чему призывают нас социальные вот эти доминанты в обществе культивируемые, которые говорят о том, что человек должен быть безусловно успешен, безусловно богат, притом он должен быть ярок, красив, лучше и ярче других. Совершенно не пропагандируются, то есть не культивируются духовные традиционные ценности нашего народа о сдержанности, о скромности, о трудолюбии, о любви к ближнему, необходимости жертвенного служения ближнему, отечеству. Эти вещи содержатся еще в нас на каком-то генетическом уровне, но в целом, чтобы общество, чтобы государство ставило перед собой задачу формирования личности, такой заказ у государства на такую личность сегодня отсутствует. Конечно, я думаю, что со временем эта ситуация должна перемениться, но мы должны осознать это. И если нет общенациональных, нравственных и духовных ориентиров у общества, оно будет болеть, и будет болеть прежде всего детьми. А мы сегодня говорим только о последствиях. Снизилась преступность, а может быть, снизилась она отчасти потому, что рождаемость у нас сократилась чуть ли не в полтора ли раза, понимаете? Вот прежде всего нравственные ориентиры в нашем народе, в нашем обществе, они являются главными маяками, на которые идет и двигается общество. И если эти маяки нравственные, они не вызреют, не будут поставлены, тогда мы будем брести кто куда. Ладно, еще у нас с вами церковь есть, которая традиционно говорит нам об этом, которая никогда не сойдет с этих позиций, только этим и будет заниматься. Но насколько церковен сегодня наш российский, русский народ? Недавно, например, я приехал в колониях, там 120 человек содержатся. И я спросил у них у всех, я говорю, вы вообще раскаиваетесь в том, что вы сделали? Они говорят, конечно. А кто, говорю, придет на исповедь? Все придем. А решилось на исповедь прийти всего лишь 10 человек. Но ведь это же каждый десятый, понимаете? Они, может быть, еще пока не решаются, многие из них прийти, но они объявили о том, что они готовы к этому.
Но существует твердое мнение, что если человек попал за решетку, если он бывает срок наказания, то это уже человек пропащий, что судьба у него загублена, и возвращаться ему некуда. Как правило, такие молодые люди уже не учатся, их не берут на работу, их даже не принимает собственная семья. Если уже семья отвергает, то уж общество тем более. Как менять наши отношения? Это очень сложно.
Это очень сложный вопрос. И это должна быть последовательная, выверенная форма работы и действий, которая должна ставить во главу угла необходимости милосердия, во-первых, к людям. Во-вторых, мы никогда своих детей не застрахуем от общения ни с кем. Мы можем прятаться от этой проблемы куда угодно, но она придет сама к нам в дом или на наши улицы тогда, когда мы ее не ждем. Чаще всего она приходит тогда, когда мы ее не ждем. Государство наше и наше общество в целом уклоняется от очень многих важных, краеугольных совершенно забот. Например, заботу о семье. Ведь у нас не поставлена во главу угла в государстве. Приоритеты семьи, они декларируются, но где они, эти приоритеты? Мы говорим о том, что большая часть преступников молодых – это выходцы из неполных семей. Но где сегодня пропаганда? Даже элементарное, доброе отношение, приоритетное отношение к укреплению этой семьи. Над этим надо работать всецело, об этом надо заботиться. Но ведь сегодня молодые люди находятся под тяжелейшим прессом, давлением, который предлагает им совсем другие нравственные ориентиры. То, что предлагает сегодня моим внукам, например, у меня их 7, я даже не знаю, как их сберечь. Если они будут вне церкви, они не выживут. Нам совершенно необходимо, даже если все плохо, даже если мы не имеем общенациональной программы по борьбе с малолетней преступностью, есть такая программа? Нет такой программы. Значит, не думает об этом по-серьезному никто. Есть у нас программа по борьбе в целом с преступностью? Да нет такой программы. Есть у нас общенациональное представление о том, что это за проблема? Нет представления. Ну и что? Значит, мы будем биться за каждого мальчика в отдельности. Значит, мы будем пытаться спасти хотя бы некоторых из них. А я вам скажу, что по моему суждению, условия, которые созданы для детей в ангарской воспитательной колонии, так они для многих из них как раз спасение от того, что они имели или будут иметь в будущем. То, что им там предложено с питанием, обучением, образованием, с режимом для жизни, заботой о них, воспитателей и так далее.
То есть вне тюрьмы дети этого не видели ничего?
Чаще всего. Приехавшие из глухих районов.
Примерно как в советское время. Пионерский лагерь, только он там каждый день.
К тому же их поднимают, им дают возможность по-другому на жизнь посмотреть. Возят в театры, возят в храмы. Она им показывает мир, о котором они понятия не имели вообще. Это практика ангарской воспитательной колонии. Не дай бог туда попасть, но если человек туда попал, он переосмысливает принцип устройства жизни вообще.
Вы знаете, когда смотришь фильмы, которые показывают по телевизору, про хороших бандитов и плохих ментов, и про то, что происходит в местах лишения свободы, то волосы встают дыбом. Все страшно. Что вы сейчас вот говорите, да, что ребята совершенно попадают в другой мир, где о них думают, где их обучают, где с ними работают, где они получают какие-то профессиональные первые навыки. Это то, чего они не видели, будучи на свободе. Но вот мы много проводим всяких конференций. Мы много всегда говорим. Мы эту проблему поднимаем. А в итоге у нас так мало методов и так мало форм, которые могли бы воздействовать. Вы уверены, Игорь Рудольфович, что вот эти вот ребята, те 23 человека, которые выйдут сейчас из этого СИЗО, это будут нормальные ребята, которые не вернутся к тому, чем они занимались, что их окружат любовью, вниманием, заботой и скажут: все, набегался, хватит дурью маяться, давай-ка берись за ум. Нет же такой уверенности.
Но мы для этого и работаем. Вот раньше было как? Вот я тоже вспоминаю, это точка отсчета, 99-й год, когда я пришел в следственный изолятор. И когда я пришел, я видел прекрасно, что по тем же несовершеннолетним задача, ну, грубо говоря, на воле отправить в тюрьму и забыли. И там пусть сотрудники с ним занимаются. А когда заканчивался срок или выпускают человека из следственного изолятора и воспитательной колонии, то же самое. Пусть туда идет и пусть там с ним занимается. В итоге вот этот волейбол людьми продолжался довольно длительное время. И хорошо, что сейчас мы осознали все, что это комплексная проблема, что каждому отдельно ее не решить, что это будет сплошной бег по кругу, что если человек придет к нам, и мы его просто отправим за забор, а ему там нечем будет заниматься, он к нам же и вернется. И это же понимают, и уже пошло сознание у правительства нашего, в том числе Иркутской области. Большое внимание этому стало уделяться. И работа, самое главное, началась. Не просто говорильня, а именно живая, нормальная работа. У нас идет большой обмен информацией и общение с коллективами детских домов. Я думаю, тоже это даст большой положительный результат. Главное не зарываться в своем учреждении или в каком-то социуме профессиональном, а всем миром на эту проблему наваливаться и решать ее.
А возврат назад в места лишения свободы большой? Вот побыли уже, вроде бы перевоспитались и если, снова вернулись.
Если брать по несовершеннолетним, то где-то 10-15%.
Это большой процент?
Это не очень большой.
А если постарше?
Постарше побольше, где-то 25%.
Вот пацан, который сегодня находится в СИЗО. С ним ведется работа, ему промывают мозги, ему объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. И он приходит домой. Кто его там ждет? И что с ним дальше? Больше он уже не под вашим влиянием. Под чьим он тогда влиянием?
Хороший вопрос. Есть у нас опека. Есть комиссия по делам несовершеннолетних. И сейчас ее статус очень хорошо повышается. Даже наших соседей в Бурятии. Это очень такой значительный орган, который имеет большое влияние на все сферы, в том числе и власти, учебные заведения. сейчас и задача стоит, чтобы мы его отдавали в чьи-то руки. Не в пустоту выпинывали из мест лишения свободы, а именно отдавали под жесткий контроль, чтобы подключалась и общественность, и Министерство внутренних дел. Наша уголовно-исполнительная система тоже, чтобы с ним работала, если он получил условный срок, чтобы ни в коем случае его не оставляли без внимания. Но, так скажу, к своим друзьям, псевдодрузьям, которыми он, в общем-то, шел к этому пути, он прекрасно понимает, что с ними уже общаться не стоит. Бросили они его. Это вот все обещания, клятвы, там, пропагандирование воровской идеи, что ты наш брат, мы тебе поможем. Просто пустой взрыв, это треп. Для них уже вот эти дружки, которые там остались, они те, которые проболтались, свое слово не сдержали. Потому что я отслеживаю прекрасно, кому приходят, дают передачи, письма пишут. Если есть возможность, следствие разрешило общаться по телефону. Это все родственники. Нет тех дружков, которые бы его поддерживали в местах лишения свободы. Они отворачиваются от него. Все это пройденный этап, забыли про него. Может, где-то приветы там через кого-то пытаются передать такого же криминального плана. Но это все напускное.
А вот вы сказали, родственные связи, они сохраняются или рвутся сильно? Когда семья отказывается, он нехороший, зачем нам такое все?
Есть и такие, но это единицы. Все-таки материнское чувство, мамы, бабушки. Бабушки бьются за своих внуков очень хорошо. И на стадии следствия лучше адвокатов даже работают. А не секрет, что адвокаты-то все по назначению. Денег им не платят. В общем-то, родственники, нормальные родственники, они с пониманием к этому относятся. И мы прилагаем все усилия, чтобы эта связь не разорвалась. Если где-то у нас пробел, нет информации о том, что не общается молодой человек, который у нас содержится со своей роднёй, а она у него есть, подключаем всех, просим и уполномоченного по правам детей, комиссию по делам несовершеннолетних. И в том районе, откуда он приехал, там эти мероприятия проводятся и общаются. В той же Ангарской воспитательной колонии там очень распространено то, что, допустим, пришли к маме. Если у нее нет возможности, не все же обеспечены ехать в тот же Ангарск, Иркутская область большая, записали ее видеообращение к сыну. Потом сын, обратно послушав маму, поплакав, они плачут все. Написал ей мама: не волнуйся, у меня все хорошо, я все осознал, приду, все будет нормально. Чтобы нам вот это не разрывать, надо проводить постоянную работу, и мы ее проводим.
Вот вы сказали, в Бурятии такой орган создан, а в Иркутской области.
Он создан, только полномочий, к сожалению, было не так достаточно, как нам хотелось. Но сейчас довольно деятельные товарищи приходят во главе этих комиссий, члены этих комиссий, и работа начинается довольно живая. Не писание бумажек и отчетов, а непосредственно общение со всеми, кто вовлечен в этот процесс.
Вот вы знаете, есть ведь и другой вариант, когда вот такой подросток, как считается, я уже бывалый, я знаю больше, чем вы, я вам со своим арестантским укладом-то приду и покажу. И ведь иногда выстроятся и подчиняются, и смотрят, как говорится, снизу вверх на такого подростка. Вот он жизнь познал. Ведь тут тоже вот эти связи существуют, и проследить тоже надо. Как вот это не просмотреть?
Ну, глухой забор же мы в той же школе не поставим, все равно это общение будет.
Не поставим.
Ну, мы с отцом Евгением, по-моему, одного мнения, что об этом надо просто говорить. И говорите в том числе и с подростками.
Хорошо вы сказали, говорить. А у нас говорят в школах, лучше спрячем и подальше.
Ну, было такое.
А сейчас по-другому?
Сейчас я думаю, что все равно это меняется потихоньку. Эту проблему надо озвучивать и с ней работать. Поэтому встречаемся сейчас на уровне Министерства образования, на площадке следственного изолятора. И эту проблему обсуждаем, чтобы преподаватели, придя ко мне в следственный изолятор, посмотрев, в каких условиях люди содержатся, как мы с ними работаем, какие тактические приемы применяем, психологически, не сломав человека, вот эту мы работу и ведем. Чтобы преподаватели, педагоги были вооружены тем, что мы уже наработали, нашими знаниями. И они с нами поделились своим видением проблемы. Есть, конечно, у нас лидеры криминальной среды, которые еще не находятся в местах лишения свободы. И приходится по роду работы с ними общаться довольно часто. Они же не самоубийцы. Они же прекрасно понимают, что если они будут вовлекать молодежь в свою среду, то они будут врагами нашего государства, нас всех.
Мы говорим о том, что многие начинают совершать правонарушения от безделья. Вот когда такие молодые люди приходят, они должны быть прежде всего трудоустроены.
Обязательно.
Вы возьмете к себе на работу?
Ему нельзя, а мы возьмем.
Вы возьмете в храм?
Да, у нас в храме трудится.
В храме трудится.
Несколько человек, и не только в нашем храме.
В Ангарской воспитательной колонии, там же профтехучилище работает довольно широко.
А где потом они работают?
Трудоустраивают.
Есть такая возможность.
Есть, конечно, такая возможность. И мы сейчас обсуждали, в том числе у нас были от предпринимательского сообщества представители. И никто не говорит, что я не возьму.
Попробуй, там... Блин, не сказать, что они не возьмут, когда сидит человек в погонах напротив.
Да нет, там люди не трусливые, прошедшие 90-е, им бояться-то нечего, людей в погонах. Они в основном и сами из категории офицеров запаса, военнослужащих.
А сколько взяли на самом деле?
На самом деле требуется, конечно, такое серьезное отношение к этому власть придержащих. Что система спрашивать это? Вот если бы у нас, например, областное правительство на региональном уровне позаботилось об этом, оно бы смогло решить проблемы очень многих. Ведь и содержится-то их иркутян, но несколько десятков человек в Ангарской воспитательной колонии. Ведь это не так много. Это те дети, за которым персонально можно проследить, что с ними и где они. Не в том смысле, чтобы к нему милиционера приставить с наручниками и дубинками, а чтобы позаботились о нем конкретно, их действительно надо передавать с рук на руки, но не только в социальном, но и в духовном смысле тоже. И спортивными секциями может только часть вопросов решить, но мы же знаем, сколько бандитов у нас и числа, и спортсменов. Но если говорить в целом о проблеме, то, конечно, это прежде всего духовное, это здоровье человека. А это прежде всего семья. Это прежде всего нормальные семейные устои и ценности. Но это борьба. Она будет обязательно продолжаться, в том числе потерями, успехами и так далее. Но она требует ежедневного напряжения.
Ну вот еще что. Я ведь не случайно задаю вопрос и все пытаюсь натолкнуть на цифры. Сколько вот есть и сколько трудоустроено? А что мы можем предложить? Вы знаете, меня всегда поражает вот эта наша статистика. Сколько у нас в области наркоманов? 10 тысяч. Но вы эту цифру умножьте на 5. Сколько у нас преступлений? Столько-то. Но еще есть такая-то латентная преступность. Умножьте на 10. Вы знаете, если 10 тысяч и умножить на 5, то будет 50 тысяч. И если на 10 тысяч мне нужно столько-то сотрудников, столько-то финансовых средств, столько-то технических средств, то на 50 тысяч мне нужно в 5 раз больше. А если мы одни цифры подаем, то и бюджет нам выделяет ровно столько, сколько мы подаем. Вот поэтому и получается, что вроде бы на бумаге одно, а в жизни другое.
Жизнь, она есть жизнь. Игорь Рудольфович со своего, так сказать, укрепрайона, он ее по-своему видит. Вы по-своему видите. Но когда все мы соберемся вместе, и когда вот мы вот с соборным разумом попытаемся понять, что с нами происходит, мы обязательно точно поймем, в чем дело. И статистика, конечно, лукавая. Она всегда лукавая. Это все очень условные вещи. Но дело не в статистике, дело в отношении. Если будет, например, руководитель региона лично заинтересован в том, чтобы у него в регионе детская преступность имела кратное сокращение. Ведь не всегда и деньги-то нужны на это. Нужно внимание, нужна координация сил. Но где-то и средства потребуются для этого.
Вот и надо подсчитать, сколько и чего нужно. А то у нас участкового не видел никто. Даже человек, который приступает к закону, он не знает своего участкового. И везде, куда ни ткнешься, вот такие проблемы возникают. Поэтому взять, опекать вот этого подростка, надо найти, чтобы был тот человек, который будет опекать, кроме семьи. Потому что школа этим заниматься не будет. Хорошо бы 27 человек в классе сидит, их бы научить математике, русскому и так далее. Я и говорю об этих самых силах и средствах, и людях, и заработной плате. У нас все должно быть, а иначе нам очень трудно. Мы и будем говорить о проблемах только на конференциях и говорить, ну, товарищи дорогие, ситуация усугубляется.
Ну, будем говорить и в радиопередачах подобное.
Будем.
Сегодня.
И я понимаю, что заставить подростка можно работать, научить его чему-то, а душу вылечить и поменять ее нельзя. Если она болит и чревоточит, то это уже сложнее. И вот тут какую вы возьмете роль на себя? У нас не все идут в храмы. И не все идут каяться. Не знаю. Если человек пересмотрит себя, заглянет в свою душу и скажет, все, я больше никогда не сделаю это, тут уже ничего не надо. Ни мамку, ни няньку, ни хорошую семью.
Зря вы так думаете.
Да.
Потому что ребенок, да и любой человек, всегда находится в состоянии борьбы. Поле брани – это сердце человеческое. Вот сердце человеческое всегда борется. Принять одно или другое. Принять светлое или темное. И мы находимся в этой борьбе. Непрерывно взрослые люди, более-менее благополучные или внешне благополучные. И дети, которые проявляют свою такую незрелость или отчаянный протест часто. Ведь если посмотреть, откуда приезжают дети сюда, особенно из числа тех, кто принял на себя такие ужасные формы преступной и криминальной жизни. Извините меня, там, где они живут, там жить невозможно, там уже люди жить не должны, потому что там нет для этого никаких условий. Но дети-то там живут, и церковь, она не сойдет со своих убеждений. Да, не все приходят в храм, не все сегодня торопятся сказать: «Господи, прости, помоги мне, Господи». И не заставишь людей, и не загонишь туда, но тем не менее людей идет все больше. И в конце концов понимает это все больше людей. Это трудная, продолжительная битва, в которой мы с вами участвуем. Если мы не будем иметь намерения в ней победить, тогда лучше за это вообще не браться, а пойти поливать на даче цветы.
Я согласна, а результат уже чувствуется. Когда стали приходить священники в тюрьмы, работать, разговаривать? Или это еще очень не скоро мы почувствуем, что что-то поменялось?
Еще впереди работы много, но мы уже начали тех, кто содержится в камерах наших подопечных, создавать им условия, чтобы они ходили в храм. Это добровольно. Но идут все. Отказников не было вообще. А среди несовершеннолетних точно. Потому что с некоторыми мальчишками общаешься, говорят: а что ты там на воле в церковь-то не ходил? А вдруг бы выгнали? Такой красивый храм, а я в одежде непритязательный, не очень смотрибельный. И запах от меня не тот. А вдруг бы вот... А сейчас они начинают понимать, что церковь-то принимает всех. Приходи. Если ты искренний, то приходи. А дальше уже будем с тобой общаться.
Потом он обретает тот духовный опыт, который необходим человеку. Человек, который покаялся в грехах перед Богом, не перед обществом, не перед мамой, не перед людьми, а вот Богу сказал: прости, Господи, это в принципе другой человек. Ему еще много чего надо сделать. Может быть, будет он падать и совершать еще какие-то поступки, но он уже однажды сказал: прости, Господи. Это самая главная победа, которая может в принципе случиться с человеком.
Я верю в положительный оптимист. Я думаю, общими усилиями мы эту беду все равно победим и будем работать.
Да и сама по себе динамика, о которой говорит Игорь Адольфович, она показательна. Ведь то, что с нами было в 90-е годы, я вот себя сейчас вспоминаю, то безумие и абсолютная какая-то беспомощность, в которой мы жили, это тоже часть нашего опыта, наша история. И посмотрите, кем мы сегодня себя ощущаем и чувствуем. Это очень большая разница. И насколько мы свободны на самом деле, тверды в своих намерениях. Да, мы не можем быть все время чем-то довольны. Нам обидно за тех, кто живет плохо, и обидно за тех, кто живет слишком хорошо, забывая тех, кто в чем-то там нуждается. Нам вот мне лично обидно. Но с другой стороны, это жизнь. Другое дело, что малолетняя преступность — это обличение, это упрек всему нашему обществу, государству, упрек, который мы заслуживаем в той мере, в какой мы ее видим перед собой. И если мы этого не осознаем, а будем делать вид, что это забота отдельно взятых людей в погонах, там, знаете, в рясах, то это только усугубит проблему. И ничего не сделает Игорь Рудольфович с ними, потому что он всего лишь руководитель СИЗО, а до СИЗО и после СИЗО – это целая жизнь у детей и у людей. А это как раз и та есть правда жизни, в которой они оказываются. Но кричащие проблемы, они не должны нас с вами повергать в уныние ни в коем случае. Что если будем унывать, потеряем радость и потеряет надежду на нас те, кто нуждается в нашей помощи.
Спасибо большое. Давайте будем завершать разговор. Я очень хочу, чтобы мы победили. Эта борьба стоит того, потому что это судьбы, это молодые люди, которые должны жить и должны жить достойно и счастливо. Давайте будем за них бороться.
Будем.
Будем.
Спасибо. Я напомню, кто сегодня принимал участие в разговоре. Это начальник следственного изолятора номер 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области Игорь Макеев и настоятель Михаила Архангельского Харлампийского храма протоиерей Евгений Старцев. Огромное вам спасибо и удачи.
Спасибо и вам. Успехов.
Вам спасибо.
Это была программа «Тема дня». Ее подготовили звукорежиссер Людмила Белокопытова и журналист Надежда Кузнецова. До встречи.